Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 14 июня, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706, это номер нашего прямого эфира. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать. Для этого у вас целых три способа есть. Это наш сайт teos.fm. И Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Итак, давайте начнем. И сегодня у нас будет первым звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, Роман, здравствуйте.
Да, это Роман. Сергей Львович, ну, вернемся к эксперименту, предложенному мною вам. Напомню, суть его заключается в том, что вы, Сергей Львович, меняете на наших глазах свое мышление, свое убеждение и становитесь атеистом, демонстрируя тем самым весомый аргумент в пользу наличия у вас так называемой свободной воли. Мне вообще, Сергей Львович, довольно любопытно наблюдать, как вы изворачиваетесь. Вот в позапрошлой программе вы высказали совсем уж детскую увертку. Дескать, вы можете представить, как мыслит атеист, и это якобы то же самое, что мыслить как атеист. Но это совсем уж ни о чем. В прошлой программе ваша версия изменилась. Вы сказали, что, мол, подобный эксперимент и так постоянно совершается. Люди то и дело становятся верующими или, наоборот, от религии приходят к атеизму. Да вы и сами были атеистом и стали верующим. Вот, мол, и весь эксперимент. Сергей Львович, ну вы опять делаете вид, что меня не поняли. И снова подменяете вопросы, морочите нам головы. По сути, вы сказали, что иногда у людей меняются взгляды, ход мыслей, меняется мышление. Так этого никто и не отрицает. Разумеется, вследствие разных причин, и причин здесь ключевое слово, ход мыслей может меняться. Суть-то эксперимента совсем не в этом. Она в том, можно ли менять мышление без каких-либо на то причин. Свободно ли мышление от какой-либо причинности. В этом суть так называемой свободы воли. И я все время вам об этом говорю. Если ваше мышление в каждый момент обусловлено комплексом причин, причем совершенно неважно каких, и вы не можете мыслить по-другому, ваша психика, ваше «я» не могут быть другими, то ваша свобода воли не более чем пустословие. И я, кстати, очень надеюсь, что вы не станете в очередной раз говорить о разнице между обусловленностью и детерминированностью. Напоминаю, что согласно всем словарям, это синонимы. И вы можете до посинения повторять, что все равно у вас есть опыт свободы воли, все равно вы автор своих действий. Пока вы не продемонстрируете, что ваше мышление является причиной, движущей силой самого себя, что оно может быть другим вне зависимости от чего бы то ни было, предмет для обсуждения отсутствует. И именно в этом состоит мой эксперимент. Исходя из ваших же догм, в Бога можно верить, а можно не верить, исключительно пользуясь свободой воли. Так вот и откажитесь от веры в Бога, демонстрируя нам эту самую свободу воли, сейчас и здесь. Разверните ваши мысли в другую сторону. Начните новую причинно-следственную цепочку. Вы же так много говорите о якобы имеющейся у вас такой способности. Если вы не можете этого сделать, если вы скажете, что вам для этого требуются причины и условия, то добро пожаловать в лагерь детерминизма, Сергей Львович. Вы говорите о том, что можете как бы со стороны наблюдать за своими мыслями и выбирать, какие мысли думать, что якобы является признаком свободы воли. Да что толку, что вы можете что-то наблюдать и выбирать, если у вас не может быть ни другого выбора, ни другого наблюдения. Вот в прошлой передаче один из слушателей резонно напомнил вам об известных нейрофизиологических экспериментах, из которых следует, что мозг осуществляет тот или иной выбор за сотни миллисекунд, а в некоторых случаях за несколько секунд до его осознания испытуемым. Вы на это сказали, что здесь, мол, речь идет исключительно о рефлекторных психических актах, а не о сознательных. Помилуйте, Сергей Львович, вы снова то ли не понимаете сути этих экспериментов, то ли грубо искажаете ее. В них исследуется именно так называемый сознательный выбор, когда испытуемому кажется, что он выбирает вполне осознанно то или иное действие, а на самом деле выбор уже сделан мозгом, и экспериментатор может предсказать этот выбор и даже повлиять на него. А вы нам о рефлексах каких-то. Спасибо.
Хорошо. Значит, относительно предлагаемого вами эксперимента. Честно говоря, это не эксперимент, потому что эксперимент позволял бы нам установить истинность той или иной гипотезы. Допустим, я бы совершил апостасию, стал бы атеистом. Что бы вы на это сказали? Вы сказали, у этого наверняка есть какие-то скрытые от нас, но чисто материалистические причины. Увидев меня атеистом, вы бы просто сказали, что электрохимический процесс в коре его головного мозга пошел таким неожиданным образом. Ну, бывает, бывает. С природными процессами бывает сколько угодно. Даже погода, она очень мало предсказуема. А природный процесс в голове Сергея Худеева, который его сделал атеистом, он также мало предсказуем. Он от этого не перестает быть природным. Я заранее знаю, что если бы такое там случилось, вы бы это точно так же бы отвергли. Точно так же, как вы отвергаете примеры других людей, которые меняют свои убеждения. Ну, вот вы сказали про других людей, что вот там, Бартерман стал атеистом. Почему? Ну, вы скажете, на это есть какие-то природные причины. Там, Питер Хитчин стал из атеиста верующим, или Клайв Льюис. Ну, вы скажете, тоже на это есть природные причины. Таким образом, предполагаемая моя апостасия абсолютно ничего бы не добавила. Вы бы про нее сказали бы точно так же, что это обусловлено природными причинами. Понимаете, эксперимент – это вот некое действие, по результатам которого мы могли бы с большей или меньшей уверенностью отделить верную гипотезу от неверной. Ну, там не бывает стопроцентной уверенности, но, по крайней мере, экспериментальные данные могли бы нам свидетельствовать в пользу какой-то гипотезы. Предлагаемый вами эксперимент, он просто не является экспериментом. Потому что тут мы могли бы... Эксперимент – это вот такое действие, которое позволило бы нам отличить ложную гипотезу от истины. Независимо от результатов эксперимента абсолютно, вы будете утверждать, что все обусловлено природными процессами. Потому что... И вот это, кстати, указывает на то, что материализм не является научной теорией. Поскольку научная теория, она предполагает ее опровержимость. Есть такой критерий, принцип фальсификации, что для того, чтобы какая-то теория была научной, она должна быть, в принципе, опровержима. Мы должны поставить эксперимент, хотя бы она должна допускать постановку такого эксперимента, получение таких данных, которые бы ее, в принципе, могли бы опровергнуть. Материализм не является научной теорией. Это еще не значит, что он ложен. Он по другим причинам ложен. Но вот называть его научной теорией нельзя, потому что он неопровержим в принципе. А материалист, как вы, будете в любом случае говорить, что все обусловлено материальными причинами. Независимо от моей дальнейшей духовной биографии. Поэтому, если бы я сделался атеистом, это бы абсолютно ничего бы не изменило в вашем мировоззрении и не могло бы изменить. Точно так же, как переходы людей в обе стороны, из верующих в атеиста и обратно, они ничего для вас не меняют. Вы продолжаете провозглашать вашу систему верований. Я бы еще раз обратил внимание на то, что это система верований, а не, ни в коем случае, не что-то, что мы могли бы обосновать как-то научно. Относительно обусловленности и детерминированности, вы знаете, это вопрос терминологии. Но мы говорим о разных вещах, когда мы говорим о чем-то, что влияет на мой выбор, и о чем-то, что его детерминирует, тогда сам выбор пропадает. Я много раз приводил пример, что, допустим, я не могу говорить по-португальски, я не знаю португальского языка. И у меня нет, соответственно, это в определенной степени детерминирует мои возможности. Я не могу прочитать книгу на португальском языке, мне нужен будет перевод. Или я не могу купить себе, там, не знаю, смартфон за 70 тысяч. Ну, к счастью, он мне не нужен, но вот если зачем-то я его захотел, я бы его там не смог бы купить. Но могу купить себе более там дешевую модель, там, не знаю, тысяч за 15 вполне могу. это не уничтожает мой свободный выбор, это его обуславливает. Я нахожусь в определенных условиях. Эти условия, там я выше головы прыгнуть не могу, но я могу прыгать. Из того, что я не могу прыгнуть выше головы, не следует, что я не могу прыгать вообще. Детерминированность – это именно полная определенность моего выбора некими внеличностными, внеразумными причинами в коре моего головного мозга. И если это так, то никакого мышления у меня, у вас и у кого бы то ни было в мире просто нету. Британские ученые – это просто процессы, природные процессы, развитие которых полностью детерминировано законами природы, предыдущим состоянием системы, и поэтому любые их интеллектуальные выводы не имеют никакого смысла. Потому что на самом деле они являются порождением неких внеличностных, вненравственных, неразумных причин. Что касается предполагаемых нейрофизиологических экспериментов. Понимаете, если бы они доказывали материалистическую картину мира, то мы должны были бы признать, что сами экспериментаторы, не только те, над кем ставят эксперименты, но сами экспериментаторы, их собственное мышление, также будучи детерминировано внеразумными, внеличностными причинами, оно точно так же не имеет никакой ценности. Оно не может привести нас к истине. Любой процесс мышления представлял бы собой процесс гадания на кофейной гуще. Мышление бы просто не могло бы функционировать последовательно в материалистической вселенной. То, что люди там за какую-то долю секунды решение зреет у человека в голове до того, как он его осознает сознательно, ну так, как я уже говорил, это очень часто так, и в этом нет ничего абсолютно удивительного или отрицающего свободу воли. Допустим, у меня зреет решение пообедать какое-то время, пока я проголодаюсь. Или, там, допустим, я на кого-то злюсь, и мне хочется его обругать там. И у меня зреет решение его обругать. И вот оно уже почти созрело. Но потом я хлопаю себя по лбу и говорю, что нет, вот нельзя так делать. У меня есть определенные принципы, убеждения, определенные взгляды на реальность, в рамках которых я считаю, что нельзя так делать. И я принимаю решение этого не делать. Но в любом случае, можно сказать, что да, там какие-то решения, они принимаются на досознательном уровне. Поскольку если бы мы принимали все решения на чисто сознательном уровне, у нас бы сознания не хватило. Мы ходим, не знаю, ездим на велосипеде, доносим чашку до рта. Это все не требует сознательной работы. То, что у нас есть подсознание, это никак не отрицает того, что у нас есть свободная воля.
100 вопросов атеиста.
Перейдем к нашему сайту. Вячеслав нам пишет. Как сам понял из своего опыта, прощение — это не только несовершение какой-то мести в ответ действием или словесно, но прощение обязательно должно быть высказано обидчику, даже если он не извиняется и не раскаивается. Пишет нам Вячеслав. Должна прозвучать фраза «Я тебя прощаю». Очень важно сказать почему, потому что я христианин, исполняю заповедь Спасителя. Вот тогда сила прощения будет действовать мощно, и наше исцеление от нанесенной раны пройдет намного быстрее. А так, если не высказать, промолчать, в ответ ничего не сделать и не сказать, то это будет просто выглядеть, как будто ты проглотил обиду, зажал, перемолол, смирился. Не будет полной силы прощения, пишет нам Вячеслав.
Ну, вы знаете, я не думаю, что это так. Иногда можно сказать прямо, что вы прощаете, иногда нет смысла с ним продолжать дальнейшее общение. Там, не знаю, если, допустим, вас обманул мошенник, то наилучшим выходом будет просто прекратить с ним всякое общение. И все. Чтобы он не стал вас обманывать дальше. Ну, знаете, вот читал о случаях неоднократно, что какой-нибудь обаятельный жулик, там, не знаю, познакомится с женщиной, уговорит ее взять на ее имя кредит наличными, с этими наличными пропадет, потом опять прибежит, скажет, ну вот у меня вот теперь дело на миллион, вот теперь я точно разбогатею и повезу тебя на Багамы. И вот в этой ситуации она просто должна прекратить с ним любое общение, она не должна говорить, я тебя прощаю, или вообще чего-нибудь, чего-либо ему говорить. Она вообще не должна с ним общаться дальше. То есть в какой-то конкретной ситуации надо смотреть, как благоразумно и правильно себя поступить. Но прощение в чистом виде, вот прощение, которое требуется от христианина, это безусловное воздержание от личной мести. Вот это да. Как дальше будут строиться отношения с обидчиком? Будут ли они строиться вообще? Это уже надо смотреть на конкретную ситуацию.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Светлана нам пишет: стоит ли переживать сильно о родных, которые, ты почти уверен, не в раю? От этого впадаю в депрессию, иногда укоряю Бога.
А мы не можем знать, что в раю они или нет. И мы можем, вот, ну, в православной традиции у нас принято молиться об их упокоении. Я вот молюсь об упокоении своих усопших родственников. Я всегда лучше молиться, чем укорять Бога, во всяком случае. И мы не знаем, мы не можем поставить кому-либо на лоб печать и сказать, вот это точно не в раю. Это не наше дело абсолютно. Вот Евангелие – это не схема, по которой мы можем расчислить, кто куда попадет. Это приглашение, которое мы можем принять или отклонить. Да, там есть такое предупреждение, что если вы его отклонили, вы его отклонили. Если вы отказались войти в дверь, вы останетесь за дверью. Но мы не можем сказать, кто в конечном итоге остался за дверью.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще вопрос от Светланы. Стоит ли девушке иметь семью, если в Евангелии говорится, что замужние думают, как угодить мужу в первую очередь, а не Богу? Да и семья часто становится источником самой большой радости и смыслом жизни. А все это мы должны искать в Боге. Значит, семья как бы является препятствием к Богу? Разъясните, пожалуйста.
Нет, апостол Павел очень резко отзывается о людях, которые запрещают вступать в брак. То есть, вообще говоря, бывает, ну вот, монашеское призвание. Бывает. Бывает, человек призван себя полностью посвятить Богу так, что он не имеет семьи. Он не имеет имущества, не имеет семьи, он живет вот полностью принадлежа Богу, как солдат во время битвы, у него нет ничего. Но это особенное призвание. И это призвание, которое нельзя на себя брать по собственному произволу, потому что большинство людей нуждаются в семье, большинство людей нуждаются в супружестве, это совершенно естественно, это часть творения Божия. И поэтому, если человек хочет на себя принять безбрачие, подвиг безбрачия, ну, нужно понимать, что это особое Божие призвание. В нормальном, в обычном случае люди семейные. И это никоим образом не препятствует служению Богу.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, Сергей Ильич, извините, мне было бы интересно послушать ответ на такой вот уточняющий, скорее, вопрос. Вот, смотрите, вы все-таки говорите о переживании свободной воли. И часто, наоборот, говорите, что другие переживания, они как бы, ну, достаточно нестабильны, да, и не твердо. Но все-таки, вот, например, по-моему, в притче, ну, не в притче, а в истории, да, когда там фарисей хвалился перед мотарем, у него тоже он считал, что у него есть, наверное, переживание свободной воли, что он доплатит десятину, и не как этот мытарь. Однако же это было прелестное переживание все-таки.
Нет, там у него было переживание своего морального превосходства. Мытарем это абсолютно не имеет вопроса отношения к дискуссии о свободной воле. Другое дело, что говорить о том, что кто-то пошел оправданным, что кто-то там менее праведен, кто-то более имеет смысл только в контексте того, что люди обладают свободной волей. Тогда.
100 вопросов атеиста.
Лена пишет нам, почему церковь выступает против права женщины распоряжаться своим телом?
Ну, очевидно, речь идет о выступлении церкви против абортов. И ответ очень простой, потому что тело ребенка – это уже не ее тело. Тело ребенка – совершенно тело другого человеческого существа. Вот ребенок в утробе матери, он является другим человеческим существом. Да, он связан с телом матери, вне этого тела выжить не может, но это уже другая человеческая жизнь. Это тело уже не ваше, это тело уже вот этого ребенка. И да, ну, понятно, что это там причиняет определенное неудобство, это возлагает определенные обязательства, но, знаете, так в жизни бывает. Я как-то читал газетную статью там про эвтаназию, и там человек писал о том, что он живет в одном доме со своей матерью, мать его уже впала совершенно в сенильность, она не может сама за собой ухаживать, он вынужден там оплачивать сиделок, оплачивать какое-то поддерживающее лечение, потому что вылечить нельзя, но как-то вот поддерживать. Это все очень тяжело, у него нет другого дома, у него нет возможности вести какую-то личную жизнь, он, его все финансы это вытягивает, то есть ему очень тяжко с этим. И это не проходит там через 9 месяцев, и он может ее куда-то благополучно сдать. Нет, на нем она вот так вот висит. Это было в контексте дискуссии об эвтаназии, что позволит ли эту старушку умертвить. И вот ответ, который мы в этой ситуации даем, хотя да, человеку тяжело, это нет, нельзя убивать невинного человека. Даже если этот невинный человек у вас висит камнем на шее и мешает вашей жизни сильно, и мешает вашей карьере, и мешает вашей личной жизни, вот нельзя убивать невинного человека. Нельзя убивать невинную старушку, точно так же нельзя убивать невинное дитя в утробе. И позиция церкви тут, скажем так, не является специфически даже там церковной. Я считаю, что нельзя убивать невинного человека не потому, что это в Библии сказано, а потому что это часть очевидного морального закона. Мы все понимаем, что невинных людей лишать жизни нельзя. Тут могут быть дискуссии по поводу того, можно ли при каких обстоятельствах лишать жизни вооруженного агрессора? И кто агрессор? И исчерпаны ли все пути к миру? Там, и при каких условиях война справедливая? Могут быть дискуссии о смертной казни. Вот можно ли лишать жизни убийцу, там, злодея, который по закону вот, приговорен к смерти? Опять-таки, многие считают, что не надо так делать, что если есть возможность ее пожизненно закрыть, ну, пускай он там сидит. Но все согласны, что нельзя точно, абсолютно лишать жизни невинное человеческое существо, которое ни злодеем, ни агрессором не является заведомо. Дитя в утробе матери заведомо не является ни злодеем, ни агрессором. И это не вопрос религии, не вопрос церкви. Это вопрос такого базового морального принципа, что убивать невинных людей нельзя. Не следует лишать жизни невинное человеческое существо. Вот дитя в утробе матери является существом, то есть оно не является частью тела матери, это не аппендикс. А дитя в утробе матери является человеческим существом, это не мышонок, не лягушка, это именно человек, и является невинным существом. И вот все возражения против абортов, они основаны на том простом факте, что не следует лишать жизни невинное человеческое существо. Кстати, против абортов выступает также некоторая часть атеистов по этому простому логическому соображению. Отличие позиции церкви тут в том, что церковь провозглашает прощение грехов. Вот Евангелие – это есть благая весть о прощении грехов. То есть люди, которые были вовлечены в грех аборта, а очень часто основная ответственность лежит на мужчине, на отце ребенка, который отказался поддерживать мать, который отказался принимать на себя какие-либо обязательства, который оказывал иногда прямое давление, что там вот тебе, значит, деньги, ты, значит, избавься. Все эти грехи, они могут быть прощены, и человек может начать жизнь с чистого листа. Я знаю, что многие активисты движения «За жизнь» – это как раз покаявшиеся абортмахеры. Я лично знал женщину, она врач, она работала на каком-то агрегате, который производит аборты, и она, наверное, сотни детей за свою врачебную карьеру убила, потом она покаялась пред Богом. Сейчас она чиста, сейчас она служит Богу с чистой совестью. Так, потому что Библия много-много раз настойчиво говорит, что как только человек перестанет упираться рогом, как только человек перестанет настаивать на том, что вот все так и надо, он сразу будет прощен. Сказано, например, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Или как говорится в 50-м псалме, который самый, наверное, популярный псалом в православном богослужении, «Окропишем и сопом очищусь, омышем и паче снегу убелюсь». То есть Бог может сделать грешника белее снега, невинным, как младенец, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поэтому, чтобы там люди не наворотили в прошлом, в том числе тяжкие грехи, как человекоубийство, или соучастие в человекоубийстве, или поощрение человекоубийства. В этом случае человек, безусловно, может быть прощен, как только он возложит свою надежду на Иисуса Христа, который умер за его грехи и в своих грехах раскается. Многие именно так и поступили. И поскольку это неизбежно человеческую совесть тяготит, это неизбежно ест. И человек это неизбежно изнутри вот так подъедает. Понятно, что вот когда люди начинают яростно негодовать, яростно требовать, чтобы вот мы полное право имели и так далее, ну, это язва совести больной. Это человеку изнутри больно, и он бурно негодует, пытаясь заглушить эту боль. Вот можно всем этим не болеть, можно всем этим не страдать, можно покаяться и получить прощение. Мы все тут бедные грешники, мы все тут наломали дров, мы все сделали что-то ужасное. Ну вот можно просто прийти и принять Божие прощение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
«Заповедал ли Бог любить геев?» – спрашивает Олег.
Бог заповедовал любить всех людей, включая тех, которые идентифицируют себя как геи. Понимаете, тут проблема с термином, проблема с вопросом. Это все равно, как спросить, заповедовал ли Бог любить арийцев. Ну, арийцы – это несколько фантазийный термин. Нет такой биологической реальности, как арийская раса. Это чисто идеологическая реальность. Некоторые люди идентифицируют себя как арийцы. Это указывает на то, что они привержены определенной идеологии. Они в этом отношении подвержены тяжкому уже учению. Но они, несомненно, даже в тот момент, когда они себя тут причисляют к арийцам, они являются божьими творениями, Бог их любит, Бог ищет их спасение. Точно так же человек, который идентифицирует себя как гей, он пребывает в прискорбнейшем заблуждении относительно своей природы, но, несомненно, остается Божьим творением. Бог его любит, Бог ищет его спасение. И я читал истории экс-геев, как они себя называют, что люди там проводили гомосексуальный образ жизни и чрезвычайно много там, значит, буйствовали, но потом, значит, они поняли, что это все неправильно, и раскаялись перед Богом. Кто-то живет в воздержании, в целибате, а кто-то просто вступил в брак, живет в браке, нормальном, гетеросексуальном. Несомненно, Бог любит всех людей. Бог любит людей, которые имеют устойчивые проблемы в поведении. Я как-то видел книжку «Бог есть и для алкоголиков». То есть это история людей, которые страдали алкоголизмом, но они искали помощи Божией, и они теперь ведут трезвую жизнь. Конечно, Бог любит алкоголиков, Бог любит наркоманов, Бог любит обычных гетеросексуальных блудников, Бог любит людей, которые пребывают в разного рода грехах. Вот именно потому, что Он их любит, Он желает, чтобы они оставили грехи и были спасены. То есть спасение – это вот такое преображение жизни, когда человек уходит от греха. И это не моментальный, ни в коем случае не гладкий процесс. Там люди будут падать, потом вновь подниматься. Но спасение предполагает, что человек больше не хочет быть арийцем, что он больше не хочет быть алкоголиком, что он больше не хочет быть геем, что он, да, он имеет определенные соблазны, да, его тянет к спиртному, или там, да, его тянет к лицам своего пола, но он это воспринимает уже как соблазн, воспринимает это как проблему. И вот любовь к другим людям, когда эта проблема не наша, а проблема наших соседей, она предполагает, что мы помогаем им на пути спасения. То есть любовь к алкоголику, она не проявляется в том, что мы его похлопываем по плечу и говорим, ну, значит, ты такой родился. Что чисто, кстати, верно, да, существует определенная наследуемая предрасположенность к алкоголизму. Ты такой родился, тебя злые алкофобы обижают, но мы тебя, наоборот, очень любим. Мы говорим, что раз ты такой родился, тебе, да, выпивать по бутылке водки в день как раз очень даже сообразно твоей природе, ты вообще молодец. Это не будет любовью. Это, наоборот, будет преступлением против этого человека. Или если мы будем говорить обычному блуднику, который там не гей, просто блудник, который там с противоположным полом. Мы ему будем говорить, продолжая в том же духе, ну, это кончится тем, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому любовь по отношению к грешникам, она проявляется в том, что мы им помогаем найти путь спасения. Мы им свидетельствуем об истине. И вот многие люди, благодаря тому, что им христиане свидетельствовали об истине, они обратились. И я читал свидетельство одного человека, который был геем, покаялся. Там лет 10 назад. И вот когда он покаялся, то реакция христиан, ну, в Америке это все, он, значит, реакция христиан вокруг него была очень радостной, что, ну, как замечательно, что человек оставил грех, пришел к вере. А потом, когда стало нарастать вот в либеральной среде христианское такое отступничество, они стали говорить, а вот все это нормально, то на него стали смотреть с некоторой неловкостью и стыдом. То есть, когда люди начинают в своей среде признавать грех, человек, который оставил этот грех, он их уже не радует совсем. И он пишет с горечью о том, что на самом деле предательство. Что когда человек борется с грехом, а ему говорят, да ладно, никакой не грех. Там, мы уже все, мы Библию переписали, мы теперь, у нас теперь стала хорошая политкорректная Библия, мы ее переписали, теперь это уже не грех. То это предательство по отношению к человеку, который борется с грехом. Точно так же, как если бы вот мы переписали Библию для алкоголиков. Там написано, пьяница царство не наследует, а мы бы им сказали, вы знаете, там какие-нибудь другие имеются в виду пьяницы, там, наверное, вот имеются в виду какие-нибудь там ритуальные пьяницы, которые пили в этих святилищах языческих богов. А вот пить просто там в подъезде, это не проблема. Мы бы этим самым предали этих пьяниц, которые, может быть, мучаются, может быть, борются, может, пытаются выкарабкаться, ищут Божьей помощи, а их в этот момент спихивают просто и говорят, а, ладно, продолжайте себя бухать, сколько, пока не помрете. Говорить человеку, который пребывает в упорном грехе, что продолжая в том же духе, ободрять его грешить, это не проявление любви. Это страшное предательство. Когда, может быть, у человека внутри есть сознание того, что он не прав, у него это болит внутри. И он ищет кого-то, он может не решается об этом сказать. Кто ему поможет вылезти? А тут приходит, его спихивают буквально обратно в яму и говорят, ну, продолжай в том же духе, никакой это не грех. То есть любовь к грешникам, она проявляется в том, что мы свидетельствуем о том, что грех – это все-таки грех.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Роман пишет нам: «Сергей Львович, я неоднократно говорил вам, что если вы станете атеистом, я вам похлопаю и признаю свободу воли. А вы снова вместо разговора по существу стали говорить о том, что я будто бы не признаю результаты эксперимента». Вот, Роман считает, что это увертки, и говорит: «Сергей Львович, ответьте по существу, вы можете стать атеистом сейчас и здесь».
Могу, но не хочу. просто вот я вот по своей свободной воле выбрал быть христианином, и я по своей свободной воле остаюсь христианином. Но я еще раз обращу ваше внимание на то, что предлагаемый вами эксперимент – это не эксперимент. Эксперимент – некое действие, по результатам которого мы могли бы сделать выводы об обоснованности или необоснованности какой-то гипотезы. Если бы со мной сейчас случилась апостасия, это бы ничего вам не доказало и не могло доказывать. Потому что вы бы сказали, ну много раз такое бывало. Много раз люди меняли свои убеждения. Много раз атеисты становились верующими, может быть, несколько реже, но есть верующие, которые стали атеистами. Ну вот Барт Эрман был верующим, стал атеистом. Это что? Доказывает вам что-то? Нет. Чем мой гипотетический случай будет отличаться от случая Барта Эрмана, например? Если он не доказывает ничего в случае с Бартом Эрманом, почему вам что-то доказал бы гипотетический случай со мной?
100 вопросов атеиста.
Перейдем к вопросу Дианы. Она пишет: «В прошлый раз я вам сказала, что хочу получать сексуальное удовольствие вне всякого брака, такие, как я хочу. А вы мне сказали, что, мол, так нельзя, поскольку христианство – истина. А для меня атеизм – истина», – пишет Диана. И что вы на это скажете?
Видите ли, истина – это то, что абсолютно не зависит от моего удобства, от моих желаний. Вот в школьном курсе физики, в пятом классе мы, что ли, физику изучали, я помню. Ну, в общем, где-то вообще в ранней школе я наткнулся на такую фразу, что реальность – это то, что существует независимо от нас и наших представлений об этом. Вот истина существует независимо от того, насколько это соответствует моим хотениям на данный момент. Поэтому логическая цепочка – там, я хочу, там, не знаю, себе секса вне брака, следовательно, Бога нет, но она не работает. Тут одно из другого никак не следует. Из того, что я счастлив в браке, никакого внебрачного секса не хочу, меня полностью устраивает мой брак, из этого еще не следует, что Бог есть. Вот никакой связи нет между моей или вашей личной ситуацией или моими или вашими личными хотениями и реальностью. Мир устроен так, как он устроен. Он не может меняться из-за того, что у нас там ситуация переменилась. Я когда был атеистом, да, для меня было определенным притыканием, что да, вот если ты веруешь в Бога, тебе будет запрещено прелюбодействовать. Там, тебе нужно будет там либо жить в воздержании, либо вступить в брак. И, ну да, меня это удерживало от веры. Но это же не делало веру ложной. Это делало просто, да, вот у меня была конкретно лично моя такая ситуация. Потом я благополучно вступил в брак. Это возражение лично для меня было снято. Но реальность устройства мироздания от моих личных хотений или нехотений не зависит никак. И поэтому я бы тут предложил просто проявить такую, знаете, интеллектуальную смелость и сказать, что как бы ни была устроена реальность, от моих хотений она никак не зависит. Для человека, который предпочитает там где-то вне брака, ну, ему удобнее, чтобы Бога не было на данный момент. Но это не значит, что Бога нет. Точно так же, как из того, что человек счастлив в браке, у него нет проблем с заповедью не прелюбодействуй, из этого никак не следует еще, что Бог есть. Вот реальность бытия Божия, она от наших личных хотений ровно никак не зависит. Что касается того, что отказываться от удовольствия или не отказываться, вы знаете, вопрос в том, чего я хочу в этой жизни вообще. Я хочу, там, не знаю, удовольствие получить. И вообще, что мне доставляет удовольствие? Что мне, для меня создает полноту жизни? Вот хочу ли я любить и быть любимым? Я хочу каких-то близких, доверительных отношений. Когда я знаю, что когда я не чувствую сквозняка, потому что другой человек оставит дверь открытой, чтобы в любой момент смыться. Вот Вопрос в том, насколько у меня большие требования к жизни. Требования получать удовольствие с более-менее случайными партнерами, но это очень заниженное требование к жизни. Хотеть настоящей любви, настоящей преданности, настоящих близких, доверительных отношений – это требования более высокие. Но в любом случае истина христианской веры, она абсолютно не зависит от моей или вашей личной ситуации или моих или ваших личных хотений.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Да, добрый день, Полина. Как отдохнули?
Я не отдыхала, я болела, Станислав.
Ну, с выздоровлением тогда.
Спасибо.
Вот. Ну, у меня вопрос к Сергею Львовичу. Сергей Львович, ну, я коротенько. Значит, по поводу свободы воли. Ну, она же, вернее, тесно связана с вопросом, с понятием сознания. Так вот, если сознание понимать как способность думать о себе, вот и в этом случае, то большинство маленьких детей, они, извините, не люди. Они о себе думать не могут. Они себя от мира не отделяют. Если же думать о способности, о сознании как способности осознавать свои поступки и принимать осознанные решения, то есть смотреть на себя со стороны, то тогда 99,9 в периоде людей на Земле, они вообще не люди, даже вот по вашим представлениям, по вашей системе координат. Это первое. Второе, ну вот, если я правильно понимаю Романа, то он на самом деле говорит вот о чем. О том, что если вы начнете в эфире озвучивать процессы вашего сознания, то есть того, как к вам приходят мысли в голову, то это будет выглядеть просто как беспорядочный, ну, почти что набор звуков, каких-то слов не связанных. И это, вот это именно и продемонстрирует отсутствие у вас свободной воли. Вот он о чем говорит. Вот. Ну, и еще вот вы сказали, что... Значит, материализм, это у нас, он у нас не научен. Ну, я напомню, что существует 7 форм общественного сознания: этика, эстетика, право, политика, религия, наука и философия. Вот тогда вот к какой форме общественного сознания из перечисленных вы отнесете как раз вот материализм? Или, может быть, вы свою какую-нибудь придумаете? Ну и последнее. Сергей Львович, насчет арийцев, то вот арии, они ведь существовали. Я думаю, что вы не будете отрицать. А если они существовали, то как бы вы назвали их потомков по мужской линии, которые являются носителями той же самой гаплогруппы, что и они, что древние арии? Такие дела. Спасибо.
Угу. Вы знаете, арии – это, вообще говоря, строго говоря, это языковая группа, на которой разговаривают в Северной Индии. Был очень забавный случай, когда в 1934 или 1936 году, ну вот я не помню точно, но вот уже нацисты пришли к власти, но войны еще нет, они, какое-то немецкое издательство пыталось издать немецкий перевод книги Джона Толкина, вот первая его книга «Вылить его из головы». Не «Властелин колец», но еще и написан на тот момент, но его первая книга. Про хоббита, хоббит. И вот они прислали к нему запрос на тему, ариец ли он, потому что уже Нюрнбергские законы, и чтобы издать чью-то книгу, издательство должно там показать в контролирующей инстанции, что автор ариец. И Толкин, он лингвист по образованию, филолог, и он им на это отвечал, что, насколько я знаю, среди моих предков не было цыган или других людей, которые говорили на языках арийской группы. Вот, то есть он их так тонко потроллил, потому что в Рейхе цыгане как раз считались не арийцами и уничтожались. Поэтому арийцы – это языковая группа, которой мы с вами не принадлежим. Мы с вами принадлежим к индоевропейской языковой семье. Там термин арийцы в каком-то биологическом смысле он вообще не имеет смысла никакого, ровно никакого, поскольку языки и... расы, они никак не совпадают. Там американские чернокожие говорят на языке, который принадлежит к германской группе индоевропейской языковой семьи, то есть по-английски. То есть поэтому тут нет никакой связи вообще между языком и расой, и смешивать то и другое есть крайняя безграмотность. Но относительно сознания, критерий принадлежности к человеческому роду – это происхождение, а не сознание. В тот момент, когда я сплю, я принадлежу к человеческому роду. Младенец принадлежит к человеческому роду. Старик, у которого тяжелая форма Альцгеймера, который не проявляет сознание, которое мы бы распознали как сознание, он принадлежит к человеческому роду. То есть тут способность человека проявлять сознание, она... это хорошо, но не обязательно, скажем так. Человеком он от этого быть не перестает. Лишать его жизни все равно нельзя. Но дети, они сознание проявляют очень рано. Ну, вот когда ребенок говорит «я нечаянно», он уже четко осознает себя в качестве личностного действующего агента, обладающего свободной волей. И он отделяет себя как причину от других причин. Так, что касается того, что если бы все мои мысли были бы озвучены, был бы хаос, это доказывает отсутствие свободной воли. Напротив, вы сейчас слышите не хаос, а членораздельную осмысленную речь, потому что есть некая инстанция, которая эти мысли контролирует. Мне разные мысли могут приходить в голову, я далеко не все из них озвучиваю. Почему? Потому что я так решаю, я принимаю такое решение. И любой человек, который вел когда-либо разговоры, ну, хотя бы в сети, там, вот, написал уже комментарий, понял, что не надо так говорить, и стер. Это проявление свободной воли. Про формы общественного согласия материализм – это форма философии, это форма взгляда на мир все-таки, а не форма общественного сознания.
100 вопросов атеиста.
Диана пишет нам, реальность вашего Бога вообще ниоткуда не следует. Вообще ниоткуда не следует, она подчеркнула и пишет, я хочу удовольствий.
Знаете, Диана, это ваше дело, это ваша жизнь, это ваш выбор в жизни. Что касается реальности Бога, я еще раз обращу ваше внимание, что реальность Бога абсолютно не зависит от того, хотите вы удовольствия или нет. Вот это две абсолютно не связанные вещи. Реальность устроена не так, как нам на данный момент удобно, а так, как она устроена. Но что касается удовольствия, радости, счастья в жизни, то, вы знаете, верующие люди более счастливы. Просто удовольствие и счастье – это не совсем одно и то же. Удовольствия могут довольно быстро приводить к опустошенности, они довольно быстро приводить к измотанности, к усталости, к отвращению к жизни. Так человек устроен, и это даже не вопрос веры, это вопрос того, как... Ну, знаете, есть книжка Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Я вам очень советую ее прочитать. Франкл – это психолог, философ, он ни разу не религиозный проповедник, я даже не знаю там, его личные религиозные взгляды, он их, о них не говорит вообще. Я даже не знаю, был он там верующим или нет, он еврей, он родился в Австрии, потом его нацисты посадили в лагерь, он как-то в нем выжил, потом он переехал в Америку, и там вот он основную свою деятельность вел. Я вам очень советую почитать, что на самом деле погоня за удовольствиями, она приводит к тому, что человек теряет способность переживать удовольствие.
Сергей Львович, у нас, к сожалению, уже нет совсем времени, и нужно прощаться.
Ну, спасибо вам за ваши вопросы. До свидания, всего вам доброго. С вами всегда очень интересно.
Если вы хотите послушать нас еще раз, то theos.fm, наш сайт, там всегда есть повторы наших эфиров. А мы с вами увидимся через неделю. Хорошей вам недели.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».